Глава 9. День проходит в тягостном ожидании. Я нервничаю, воображая худшие сценарии на тему «А если вдруг, как назло?» Я выхожу только на завтрак, обед и ужин, на утреннюю пробежку и встречу с Цезарем Третьим, чтобы условиться о свидании с Каэлиной. Пытаясь хоть чем-то занять мозги, я представляю себе, что делает сейчас каждый из моих друзей. У Марка и Евы новая жизнь. У Октавии и Клавдии начинается обычный день, а Каэлина и Черпак, так же, как я, волнуются перед отъездом. Наконец, пора идти, и я отправляюсь к причалу. Хуан, как всегда, холоден и неразговорчив. Лишь когда мы выходим в открытое море, он открывает шкаф, и я обнаруживаю там оторопевшего Черпака. Мой друг с трудом подбирает слова. «Так это правда? Конец!» Я снова увижусь с близкими, которых... Спасибо, Метод, ты сдержал слово. Мы обнимаемся. Он очень растроган и ненадолго отходит в сторону, чтобы утереть слезы, а затем возвращается и рассказывает. Сегодняшнее утро вообще не было тяжелым. Кабн держал речь, хотя они все еще пришли в себя после снотворного. Он объяснил, что при содействии предателя Цезаря продемонстрировали уязвимость рваных ушей. Я слушал его, спрятавшись у Октавия. Как и предполагалось, они искали меня на кухне, разбили утварь и, перерыв оставшуюся часть пещеры, нашли труп Неохамела, который его товарищи отнесли в промежуток, чтобы Октавий произнес над ним священные слова. Но эти испытания отнюдь не сплотили ряды волосатиков. И уже во второй половине дня у них начались стычки. Я рад, что уехал. Ты вернешься к своей семье на континенте? Ага, к 15-летней дочери и жене. Наверное, они решили, что я их бросил. Надеюсь, они будут счастливы снова меня увидеть спустя столько времени. «Как ты попал на остров?» — спрашивает Хуан. «Сначала дом нанял меня на 3 месяца. Я должен был обучать будущих поваров, чтобы они заменили меня, когда закончится мой контракт. Но как-то ночью меня похитила диверсионная группа рваных ушей, и я 2 года, 3 месяца и 27 дней был рабом у этих зверюг». Затем Хуан рассказывает о неудачной попытке вызволить своего брата. После этого случая сорняки поняли, что среди них есть стукач, и из-за этого группа временно бездействует. А мой друг волнуется за Суля, которого могут отправить на далекий остров, прежде чем он успеет сбежать. После высадки на берег мы, как обычно, ждем в портовом сквере. Я расстаюсь с Черпаком в первых лучах зари. Он отказывается от денег на автобус, который я предлагаю. Ему хочется пройтись пешком, чтобы свыкнуться с тем, что он находится здесь. Еще он хочет приготовить речь, которую произнесет по прибытии домой. А я жду Каэлину в хорошо знакомом сквере. Я замечаю ее издалека, и у меня ёкает в животе, но я стараюсь дышать ровно. Моя подруга светится от радости. Она подходит и крепко целует меня с закрытыми глазами. Значит, это не проверка на быстроту реакции. Меня обволакивает теплом, и мы садимся рядышком на скамейку. Спасибо, Мито. Благодаря тебе я все узнала и внутренне изменилась. Я больше не та покорная Каэлина, которая отказывалась жить своей жизнью, а только выполняла приказы и теряла попусту время. Откуда ты узнал шифр? Я рассказываю, как нашел серую папку и как дни напролет работал в библиотеке Грамотея. Это было всего лишь предположение, и я боялся, что на Силое все по-другому. Ты пошел на огромный риск, когда предъявил мне это неопровержимое доказательство своей измены дому. Я доверяю тебе. И потом, ты тоже изменила мою жизнь. Она берет меня за руку и говорит, нам нельзя здесь оставаться. Не забывай, что нас разыскивают как террористов. Мы возвращаемся к обитателям фальшивого дома, перекусываем парой бутербродов и направляемся в гараж, где Рита учит малышей писать. Я занимаюсь с Жанно, который проявляет большое усердие. После обеда приходит какой-то парень и сообщает, что Иероним появится ближе к вечеру. Мы поднимаемся в свою комнату. Каэлина выспрашивает подробности моего замысла. «На твоем острове будут девочки?» «Конечно. Мальчики могут многому у вас научиться. И мы навсегда останемся вместе, Мито. Прежде чем я уеду жить далеко отсюда, мне хотелось бы взглянуть на своих родителей. У меня тоже есть старший брат. Мы сходим к ним. «А как тебя зовут на самом деле?» «Изабель? Но я хочу остаться Каэлиной». «Ты права, Каэлина — очень красивое имя. Она кладет голову мне на грудь и засыпает. Я еще долго наблюдаю, как она дышит, а потом и сам проваливаюсь в сон. В нашу дверь стучат. Это Иероним. Сначала уговариваю его, чтобы он позволил моей подруге присутствовать на обсуждении. Он неохотно соглашается, и мы снова оказываемся в подвале, где сидим за столом впятером. Командир предлагает мне обстоятельно рассказать, как идет подготовка. «Поздравляю тебя, Мито. Но, похоже, у нас будут проблемы с рваными ушами». Затем Иероним подробно описывает операцию, запланированную на завтра. «Переодевшись садовниками, мы воспользуемся отлучкой моей семьи и обследуем усадьбу. За домом присматривают трое полицейских, которых мы должны будем нейтрализовать. Мы обыщем поместье сверху донизу, чтобы найти документы, способные скомпрометировать Марка Аврелия. В первую очередь те, где говорится об экспериментах с Надеждином. По словам сочувствующих нам ученых, — поясняет наш командир, — эти отчеты должны продемонстрировать полную неэффективность процедуры очистки. Я хочу раскрыть этот обман населению зоны номер 17 и всего мира, а затем отправлюсь на Гелиос строить гармоничное общество вместе с тобой, Мито». «Ты хочешь сказать, что Надеждин не очищает почву?» — спрашивает Каэлина. «Именно. Благодаря своему псевдооткрытию Марк Аврелий претендует на роль спасителя человечества и продает цветы по цене золота. Он разворачивает карту и указывает на ней несколько зданий. Где-то здесь, вероятно, в подполе одного из этих сооружений, спрятана лаборатория с уликами, которые мы ищем. Мито, мы надеемся, к тебе вернутся хотя бы отрывочные воспоминания. А если нагрянет кто-то из моих родственников? Ничего страшного, они плохо знакомы со своим персоналом. Мы прикинемся прислугой, а чуть погодя незаметно исчезнем. Больше нет вопросов?» Иероним уходит. «Я спрашиваю Сифа, можно ли нам выйти в город. Он советует вернуться до начала комендантского часа, так как после большого пожара проверки на улицах участились. Мы доезжаем на автобусе до центра, а там быстро находим роскошный дом семьи Каэлины, расположенный в районе Э, рядом со сквером, где мы назначали друг другу встречу. Возможно, другого случая мне не представится. Я не собираюсь стоять здесь и пялиться на запертую дверь, а хочу увидеть тех, кто за ней находится. Будь осторожна». Каэлина медлит пару секунд, а затем устремляется к входной двери и жестом велит мне отойти в сторону. Я прижимаюсь к стене, чтобы меня не заметили. Дверь открывает пожилая женщина в белом фартуке, которая смотрит на Каэлину в упор и неприветливо спрашивает: «Что вам угодно, девушка?» Каэлина понимает, что это служанка, и бормочет: «Не знаю, простите, я хотела...» «Кто вы?» — не унимается женщина. «Я из-за...» — растерянно говорит моя подруга, ей явно не по себе. Из глубины дома доносится чей-то голос: «Да что там происходит, Мари?» И тут на крыльцо выходит дама. Меня поражает ее сходство с Каэлиной. У них похожие прически, они одного роста, но Каэлина стройнее и у нее лучше осанка. Дама улыбается и, не оборачиваясь к служанке, произносит: «Оставьте нас, Мари, я сама разберусь». Служанка тихо удаляется, а дама очень ласково продолжает: «Добрый вечер, девушка». «Добрый вечер, сударыня», — отвечает Каэлина, взяв себя в руки. «Простите, что беспокою, но мне нужно увидеть вашего сына». «Я позову Виктора, но прошу вас, не стойте на улице». За моей подругой закрывается дверь, а я отхожу немного в сторону и пытаюсь представить, что происходит по ту сторону двери. Сколько времени мне оставаться здесь? Когда нужно вмешаться? Улицы безлюдны, и вскоре меня засекут. Я смотрю на часы. Каэлина внутри уже четверть часа, и я мысленно даю ей еще 5 минут. Наконец дверь открывается. «Приходите когда угодно и чувствуйте себя как дома». «Большое спасибо, сударыня. Я жду, пока Каэлина отойдет от двери, а затем бегу ей навстречу. Кажется, она в полном восторге. Сделав глубокий вдох, она пересказывает случившееся. Войдя внутрь, я чуть не упала в обморок. Меня одолевали странные ощущения, не могу их объяснить. К счастью, мать ласково взяла меня за руку, усадила на диван, и мне подали чай с пирожными. Отец, сидевший напротив, делал вид, что читает газету, но я чувствовала, что он не сводит с меня глаз. Потом пришел Виктор, мой брат, такой высокий, полноватый парень. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. Тогда я взяла инициативу в свои руки и напомнила, что меня зовут Лиза, и я новенькая в лицее. А затем сочинила историю о том, как потеряла учебник естествознания, и теперь мне нужно срочно выполнить домашнее задание. Но он продолжал молчать, явно смущенный моим присутствием. Тогда мать послала его за книгой в его комнату, а сама села рядом со мной, и я почувствовала, как она гладит мои волосы. Она извинилась и сказала, словно оправдываясь, «Они такие красивые». Виктор вернулся без книги, которую, видимо, забыл в классе. Его тут же отругали, и тогда я решила уйти. «Ты слышал, Мито? Она сказала, чтобы я чувствовала себя как дома». В автобусе я замечаю, что на нас пялится какой-то человек, он что-то пишет, а затем направляется к шоферу и протягивает ему листок. Мы выпрыгиваем из автобуса на следующей остановке и ныряем в перпендикулярно расположенную улочку. Мы пускаемся на утек, а позади слышится вой сирены и собачий лай. Каэлина бежит впереди, и мне остается лишь надеяться, что она знает дорогу. Мне этот квартал совершенно незнаком. Мы выскакиваем на широкую улицу и пересекаем ее, пробиваясь сквозь плотный поток машин. Каэлина ловко уворачивается от автомобилей, но от их сигналов звенит в ушах. Мы заходим в продовольственный магазин, пробираемся между покупателями и выходим на улицу через склад, ведущий во двор для разгрузки товара. Мы взбираемся на плоскую крышу гаража, садимся у дымохода и переводим дух. Подождем немного. Тут хороший наблюдательный пункт. Каэлина кладет голову мне на плечо и рассуждает вслух. Они добрые. Именно такими я и представляла настоящих родителей. Мать похожа на меня, она показалась мне очень элегантной. Отец выглядит спокойным и уравновешенным. В доме приятно пахнет цветами и пирожными. После долгой паузы она задумчиво продолжает. А я сижу здесь, в холоде и мусорной воне. За мной гонится полиция с собаками, и я брошена на произвол судьбы. У меня украли счастье. Я обнимаю ее. Она плачет пару минут, а затем шепчет, но я все равно довольна, что узнала, какие они. Ну и потом, сейчас мне грех жаловаться, ведь обо мне заботишься ты, Мито. Убедившись, что патрульные ушли, мы спускаемся из нашего убежища и бегом возвращаемся в логово сорняков. Поджидающий нас Сив говорит, что уже начал волноваться, и после некоторых колебаний мы рассказываем ему о своем визите к родным Каэлины. Он негодует. «Вы пошли на необоснованный риск. Меня поражает ваша беспечность. Каэлина, если твои родители о чем-нибудь догадаются, они тут же пойдут жаловаться властям. Ведь в договоре об отказе гарантировалось, что подобная встреча невозможна. Им пообещали, что никто и никогда не станет бередить их раны и воспоминания. Дом оповестят в тот же час. Готовься к тому, что ты больше никогда не вернешься на свой остров». Ну, вряд ли они расскажут. Они такие милые. Сив пропускает наше оправдание мимо ушей. Мы поднимаемся в свою комнату, и Каэлина сворачивается калачиком на кровати, уставившись в одну точку. Я иду в душ, после чего ложусь рядом с ней. Дыхание у нее прерывистое, она плачет. Я беру ее за руку, и она не сопротивляется. Этого не случилось бы, если бы я не сообщил ей шифр папки. Утром я встаю первым и спускаюсь позавтракать с остальными. Сив предлагает, если она хочет, то может остаться здесь. Спасибо, я передам. В котором часу мы отправляемся на задание? Наши ребята пошли за фургоном, они вернутся через час. Войдя в комнату, я слышу шум воды в душе. Немного спустя оттуда выходит Каэлина. У нее решительный вид, она готова действовать. «Такова жизнь, Мито», — говорит она. «Все в ней происходит слишком быстро. Схожу поем, а то я что-то проголодалась». В гараж въезжает фургон, а следом Иероним на мотоцикле. Поздоровавшись с нами, он открывает заднюю дверь автомобиля и выпускает 5 человек. Глаза у них завязаны, а одеты они в зеленые комбинезоны. Наш командир приказывает им раздеться, потом их запирают в зале для собраний. В операции участвуют 6: Каэлина, Рита, Иероним, я и еще 2 мальчиков, которых я вижу впервые. Мы натягиваем комбинезоны садовников и садимся в машину. По дороге все молчат. Мы благополучно минуем наблюдательный пост у въезда в имение, останавливаемся чуть поодаль и высаживаем одного парня. Он должен нейтрализовать охранника и занять его место. Мы доезжаем до крыльца, разоружаем двух других полицейских, затыкаем им рты кляпами и завладеваем их средством связи под названием рация, при помощи которого они общаются с коллегами. Благодаря этому мы узнаем заранее, если мои родственники нагрянут раньше, чем предполагалось. Мы начинаем с осмотра жилого дома. Каэлина взламывает замок, и мы входим в просторную переднюю. Меня охватывает странное чувство. И на пару секунд я безвольно застываю на месте. Наш командир призывает меня к порядку. «Мито, мы на работе». Я начинаю с осмотра гостиной. Мое внимание привлекают фотографии. Здесь много снимков моей сестренки в различной обстановке. То она задувает свечи на торте, то надевает корону, то играется с мячом в парке. Есть также портреты моих родителей вдвоем или в окружении детей. На одних родители совсем молоденькие, а на других постарше. Моя мать всегда улыбается, отец выглядит немного рассеянным. Я задерживаю взгляд на одной фотографии. Меня настораживает одна деталь. Облако на заднем плане кажется ненастоящим, словно из двух разных снимков сделали один. Я вынимаю фото из рамки и обнаруживаю, что оно разрезано надвое. Некий элемент, находившийся посередине, был удален. Нетрудно догадаться, что этим элементом был я. Вернув фотографию на место, я перехожу в следующую комнату. Это рабочий кабинет. Иероним роется в папках, разложив их прямо на полу. Это кабинет твоего отца, а не Марка Аврелия. Тут мы ничего не найдем. Надо спуститься в подвал. Ты идешь? Проверю ящики стола и приду. Сначала я высыпаю все вещи на стол, а затем аккуратно убираю их на место. В процессе работы натыкаюсь на красный блокнот с краткими записями, сделанными простым карандашом. На первой странице читаю: «Я больше тебя не вижу, но ты всегда со мной». И, недолго думая, прячу блокнот в карман. Я спускаюсь по лестницам к остальным, и когда оказываюсь на месте, в нос мне ударяет запах масла. Им смазывают шестеренки механизмов, чтобы не стирались. А солдаты из дома пропитывают им свою кожаную обувь. Каэлин обращается ко мне: «Мито, с тобой все в порядке? Ты так побледнел». Мало-помалу я прихожу в себя. Я помню это место. Пройдя через комнату, забитую старой мебелью, пробираюсь к правой стене, закрытой шторой, отдергиваю ее и обнаруживаю металлическую дверь без замка и ручки. «Ее нам не открыть», — вздыхает моя подруга. «Мито, тебе знакома эта дверь? Такое чувство, будто мной управляет некая внутренняя сила». Я хватаюсь руками за два верхних уголка двери, и металл нагревается от соприкосновения с моей кожей. Секунд через 20 с противоположной стороны слышатся негромкие механические звуки. Я отхожу в сторону, и дверь открывается. Все мы устремляемся внутрь, спускаемся по лестнице и попадаем в просторное помещение, заставленное разнокалиберными механизмами, большими шкафами с застекленными стенками и столами, заваленными папками. Там же мы находим широченные комбинезоны из серебристого материала и шлемы, защищающие голову и шею. У моих приятелей глаза разбегаются. Я пересекаю комнату и открываю другую дверь. Это мастерская с верстаком посередине, на котором разложены металлические сферы. Иероним поясняет: в эти шары помещались бациллы и вирусы, а затем их сбрасывали на людей во время войны. Сейчас это оружие запрещено, но очевидцы утверждают, что его по-прежнему используют против беженцев за пределами зоны. С помощью вон той машины металлическому листу можно придать желаемую форму. Какой тошнотворный запах смазки. Что в соседнем помещении, Мито? Справа котельная. Там мой дед запирал меня, если я плакал. Каэлина обнимает меня и ласково спрашивает: а чего ты боялся? Шума машин и криков людей. Он держал их внизу под люком и испытывал на них вирусы и вакцины. Дед говорил, что хочет сделать из меня воина, который презирает сантименты и мечтает лишь о том, чтобы явить свой гений и свое могущество всему миру. Я был еще ребенком, и... «Извини, Мито», — перебивает меня Иероним, «но мы еще не отыскали архивы, а время поджимает. Иди в конец коридора и положи руки на дверь так же, как я». Наши товарищи следуют за ним, а Каэлина нежно обнимает меня. И я говорю, все разом всплыло в памяти. Я вспоминаю, а это тяжело. Я пережила то же самое вчера. Я не спала потом всю ночь, но на утро почувствовала себя лучше, сильнее, потому что теперь я все знаю. Пошли к остальным. Наши друзья уже уткнулись в папки, тетради и каталоги. Иероним бегло просматривает бумаги и поспешно засовывает их в свой рюкзак. Внезапно слышится потрескивание рации. Наш командир нажимает на кнопку и слушает. «Семейство нагрянуло», — сообщает он. «Бросайте все. Возвращайтесь в парк и делайте вид, будто работаете. Мы загрузимся в фургон минут через 20». «Но они же заметят исчезновение двух полицейских», — спохватываюсь я на бегу. Альф должен задержать их на пару минут у входа и сказать, что полицейским пришлось срочно выехать на место преступления. А в парке работает бригада садовников. Надеюсь, твоя мать поверит в эту ложь. Мы выходим на свежий воздух, я хватаю грабли в фургоне и быстро обхожу дом с другой стороны. Тяжело дыша, я сгребаю сухие листья в большую кучу и слышу, как перед домом останавливается машина. До меня доносится детский крик. Моя сестра направляется прямиком ко мне. Она улыбается и молча проходит мимо. Я смотрю на часы. Осталось 14 минут. Она останавливается под яблоней и садится на доску, подвешенную на двух веревках. Сестра качается и напевает, а я продолжаю работать, поглядывая на нее краем глаза. Она и впрямь милашка. Неожиданно сестра окликает меня. «Господин мальчик! Господин мальчик! Толкните меня, пожалуйста!» Поначалу я не реагирую, но она продолжает упрашивать, и я сдаюсь. «Как тебя зовут?» — спрашивает она. «Брюно. А тебя?» «Аполлония». Я осторожно подталкиваю ее. «Сильнее, пожалуйста!» Я толкаю сильнее, но боюсь переусердствовать, чтобы она не упала. Сестра громко хохочет и просит не останавливаться. Издалека ее окликает женский голос. «Аппи! Ты где? Аппи, ответь, прошу тебя!» «Это мама зовет меня на полдник. Ты еще придешь ко мне?» «Я надену корону принцессы и вертлявое платье». «Договорились. А теперь беги и не заставляй маму ждать». Я смотрю ей вслед. Она идет в припрыжку, кружась на месте. Потом я замечаю Каэлину, которая подает мне знак «пора уходить». В фургоне Иероним радостно прижимает к себе рюкзак с документами. «Благодаря тебе, Мето, мы завладели подлинным сокровищем». Я молчу, не в силах справиться с наплывом эмоций. По прибытии наши пленники, просидевшие все это время с завязанными глазами, забирают свой инвентарь, и Альф отвозит их обратно. Нам приказано оставаться в своих комнатах из соображений безопасности, и Иероним обещает вернуться завтра. Я показываю Каэлине блокнот, который стащил из ящика письменного стола. Мы садимся рядом и начинаем читать. Каждый текст помещен на отдельной странице. «Маэстро, хочешь сказать «нет», маэстро, но произносишь отчетливо «не могу»? 1.6. После первого. «В уме толк, во тьме топот, в суме точила, в сумме тоска». Сразу после первого «он». «Мои воспоминания — единственная радость. Тоскую по тебе, от грусти умираю». Тотем перевернут и остался без «т», Мефисто без сердцевины, метафора «не слушает арфу», метеорит «не признает тире». Посмотрев на меня, Каэлина говорит: «Вижу, ты расстроен. Думаешь, он писал о тебе?» «Странные тексты. Это стихи. Они пишутся не для того, чтобы их понимали, по крайней мере, не буквально. Матрона тайком читала их в доме и называла магическими сочинениями». «Я не это имел в виду, Каэлина. По-моему, эти тексты скрывают в себе еще что-то. Ты чересчур глубоко копаешь. Наверное, твой отец просто изливает грусть, вызванную потерей сына, хотя твое имя и не упоминается. Впрочем, что? В слове «маэстро» те же буквы, что и в слове «метто». Достаточно лишь убрать каждую вторую. М-А-Э-С-Т-Р-О. Ты гений, Каэлина. Давай поищем еще. Цифры 1.6 в конце, видимо, означают, что в последних шести строках нужно читать только первые буквы. «П» произносишь. «О-Т-Ч-Т». Йотлива. Н-Е-М-О-Г-У. Так мы получим слово «почему». Мето. Почему? Ты прав, это стихи о тебе. Нас зовут готовить ужин и поручают нам чистить овощи. Пока варится суп, я несколько раз перечитываю Жану одну и ту же сказку. Она называется «Мальчик с пальчик». И, похоже, он готов ее слушать бесконечно. «Вот видишь», — заявляет мой юный друг после седьмого раза, «в конце концов все наладилось, и семья воссоединилась». За столом дети рассказывают, как прошел день. Мне уютно в этой дружеской обстановке, но вечером не терпится вернуться к расшифровке послания отца. За ужином Каэлина не проронила ни слова. Я вижу, что она чем-то сильно обеспокоена, и по возвращении в комнату решаю выяснить причину ее волнения. «Что ты собираешься делать завтра вечером?» «Я не вернусь на остров. Там от меня не будет никакой пользы. Но у сорняков мне тоже оставаться нельзя, ведь начальство Насилова прекрасно знает, где я нахожусь. Я решила пойти с тобой, если ты, конечно, не против. Они ни за что не додумаются искать меня на Гелиосе. Ты знаешь надежное место, где я смогу укрыться, пока ты не поднимешь свой великий мятеж?» «Да, в промежутке у рваных ушей. Я рассказываю, как обнаружил это место, но, дойдя до истории Евы и Октавии, замечаю, что Каэлина морщится, словно ее что-то коробит». «Это Ева?» — говорит она. «Похоже, она много для тебя значила». «Каэлина, я люблю только тебя, и моя любовь растет день ото дня. Я без конца думал о тебе, пока был в доме. Ева — это совсем другое. Сейчас я считаю ее старшей сестрой, к которой испытываю огромную нежность, но не более». Я чувствую, что Каэлина расстроилась. Она ложится на кровать и отворачивается от меня. После первого. В уме толк, во тьме топот, в суме точила, в сумме тоска. Сразу после первого он. Что если просто читать буквы, расположенные сразу после первого слога, как указано в последней строке и в названии? В уме толк, во тьме топот, в суме точила, в суме тоска. Следующее стихотворение расшифровывается еще проще, достаточно читать только первую букву каждой строки. «Мои воспоминания — единственная радость. Тоскую по тебе, от грусти умираю». Мето. Я перехожу к предпоследнему стихотворению, которое, как мне кажется, тоже довольно легко расшифровать. Тотем перевернут и остался без «те», Мефисту без сердцевины, метафора «не слушает арфу», метеорит «не признает тире». Следует написать слово «тотем» наоборот, «метод», и затем убрать последнюю «т». Получаем имя «мето». Следуя тому же принципу, достаточно опустить в «мефисто» слог «фис», мы снова получаем имя «мето», вырезав из слова «метафора» буквы «а», «ф», «р», «а», которые могут составить слово «арфа», а из слова «метеорит» буквы «е-рит», которые при обратном прочтении составляют слово «тире». Доведется ли мне встретиться с автором этих текстов, в которых я присутствую повсюду? Каэлина заснула, и я решаю последовать ее примеру. Как и накануне, Рита просит нас помочь с обучением малышей. Мне по душе это занятие. Иероним присоединяется к нам за обедом и, едва усевшись, сообщает: «Мы похитили документы исключительной важности и собрали все улики для того, чтобы оказать сильное давление на Марка Аврелия. Сейчас наши товарищи ксерокопируют бумаги, чтобы располагать несколькими экземплярами, которые мы будем хранить в различных местах, известных только нам. Мы убеждены, что тайная полиция сделает все для того, чтобы завладеть ими». Склонившись ко мне, Каэлина объясняет, что значит ксерокопировать. «Я в восторге от существования столь практичной машины». Каэлина спрашивает: «А что, если взять и свергнуть Марка Аврелия? На его заменит какой-нибудь другой коррупционер. На первых порах, мне кажется, лучше этого не делать, чтобы он не помешал эксперименту, который Мето хочет провести на острове Гелиос. С помощью Марка Аврелия мы могли бы также преобразовать все дома и улучшить положение населения Черных земель. К тому же мы обнаружили переписку Марка Аврелия и Юпитера. Твой дед хранил копии всех своих писем. Там есть намеки и на тебя, Мето. Я передам тебе эти письма, но перед отъездом ты должен оставить их Сифу. Что мне доложить Цезарям по прибытии? Скажи, что я пообещал приехать на остров через 3 дня, и что за это время я подготовлю себе преемника, который возглавит Сорняков. Я рассчитываю, что вы с Ахиллесом сплотите большую часть островитян вокруг нашего замысла. Ты готов? А если Юпитер все еще жив? Ликвидируйте его. Каэлина, ты собралась поехать вместе с Мито. Ты знаешь, как сильно рискуешь? Да, и делаю это сознательно. Затем Иероним уводит меня в отдельную комнатку, чтобы передать письма, которыми обменивались Юпитер и мой дед. Еще я хотел рассказать тебе о некой Еве, недавно вступившей в нашу организацию. Она сказала, что хорошо с тобой знакома. Оказывается, мы с ней уже однажды встречались во время одного из заданий, которое я выполнял для дома. Я должен был обыскать все коллежи в их районе, чтобы найти пропавшую девчонку из группы «Э». В ту пору я работал под именем Шарль. Ах да, чуть не забыл. Ева просила сказать, что они с родителями помирились после того, как проплакали друг у друга в объятиях несколько часов кряду. Общими усилиями им удалось выяснить, куда отправили ее брата. Он на Эсби. Как только мы завладеем Гелиосом, мы освободим детей из других домов и поможем детям с Черного острова. Ты полон надежд, правда, Мито? И я полон желания бороться за них. Я возвращаюсь к Каэлине, которая обиженно спрашивает, почему ты не взял меня на обсуждение? Потому что я девочка? Или потому что он не доверяет мне? Нет, он хочет, чтобы я уговорил тебя остаться на континенте. Он может предложить тебе множество безопасных мест. Ты должна об этом подумать. Обещаю, что очень скоро вернусь за тобой. Я уже приняла решение, — говорит она, слабо улыбаясь. Давай, покажи мне эту переписку. Я хочу знать все. Дорогой Марк Аврелий, я пишу тебе по поводу своих дорогих сыновей Рема и Ромула. Помнишь, как я был счастлив, когда они родились? Это было так неожиданно в моем возрасте. Я возлагал на них большие надежды. С тех пор я часто рассказывал тебе о своем беспокойстве по поводу отставания в росте и развитии. Лишь недавно я узнал, каким заболеванием они страдают. Это редкая форма дисфункции передней доли гипофиза. Деятельность шишковидной железы, надпочечников и гонад не стимулируется. Последствия этого ужасны. Мои дети никогда не повзрослеют. Они постареют, наберутся ума и мудрости, но тела их останутся детскими, и они никогда не смогут производить потомство. Все виды гормонального лечения оказались безрезультатными, и я не знаю, что делать дальше. Я обращаюсь к тебе с этим письмом в надежде, что ты поможешь. Ты пользуешься таким влиянием во всем мире и, возможно, знаешь ученых, которые работают над этой проблемой. Я в отчаянии. До скорого. Твой преданный друг Юпитер. Дорогой Марк Аврелий, несколько лет назад я был вынужден признать неизбежное. Мне не изменить своих сыновей. Они останутся такими, какими их в своей бесконечной несправедливости сотворила природа. Я решил подойти к проблеме с обратной стороны. Вместо того, чтобы пытаться скрыть их особенности, я предпочел адаптировать окружение к их физическим недостаткам. Мы больше не выходим на улицу, опасаясь встречи с нормальными людьми, но я плачу детям за то, чтобы они приходили играть с Ромалом и Ремом. Когда мои маленькие гости слишком вырастают, я заменяю их. Однако недавно я понял, что Ромал прекрасно осознает свое положение и проявляет агрессию к другим, а Рем, по-видимому, ничего не замечает. Я даже начинаю беспокоиться о его психическом развитии. Что, если он умственно отсталый? Теперь я убедился, что такое положение не может длиться вечно, и размышляю сейчас о том, какую пользу можно извлечь из новых законов, ограничивающих количество детей в белых зонах. Я намерен вскоре прислать тебе проект решения этого вопроса. Твой преданный друг Юпитер. Дорогой Юпитер, я с огромным удовольствием прочитал досье, которое ты мне прислал. Твой проект дома представляется мне чрезвычайно интересным. Все правила, которые ты хочешь ввести, абсолютно уместны. Узнаю твой научный подход и познания в области психологии. Обращает на себя внимание твое разумное управление детьми, достигшими совершеннолетия. Оно учитывает уровень знаний и различные уровни гарантии. Наконец, я нахожу изумительным, что ты решил построить для своих детей новый Рим. Как все мы бредили этим латинским миром в пору учебы. Мы даже придумали себе прозвище, и у тебя хватает мужества по-прежнему пользоваться своим. В отличие от Юпитера, я был Марсом, богом войны, и моя последующая деятельность показала, что я сделал правильный выбор. Теперь же я стал поборником мира и предпочитаю нейтральное имя Марка Аврелия. Ты пишешь, что твоя модель дома для отвергнутых детей не предполагает широкого применения, поскольку ты построил его специально для Рема и Ромула, ну, чтобы они чувствовали себя комфортно среди невзрослеющих детей с прелестными латинскими именами. А я полагаю, что это место, напротив, могло бы стать первым в череде других домов. Так, например, достаточно будет внести кое-какие поправки, дабы приспособить его для женского населения. Тебе стоит об этом подумать. С братскими чувствами, Марс. Дорогой Юпитер, я целиком поддерживаю идею о стирании автобиографической памяти ребенка в момент поступления в дом с целью избавить его от эмоциональных семейных воздействий, способных его ослабить. Но в то же время я сомневаюсь в целесообразности изменения тел будущих бойцов, с тем, чтобы сделать их более компактными и невосприимчивыми к воле. Ты знаешь не хуже меня, что подвергаешь их риску осложнений и инфекционных заболеваний. Я уверен в твоих познаниях, но статистика — вещь упрямая. Стоит ли игра свеч? В последнее время я часто думаю о тебе. Дело в том, что недавно я забрал к себе Агриппу и ее 8-летнего сына Мето. Мой зять пропал без вести полгода назад во время дипломатической миссии в Черные земли, и, пользуясь случаем, я занялся воспитанием внука. Этот ребенок обладает недюжинным интеллектом. Его отец, который был в свое время математиком, сумел развить у него логическое и аналитическое мышление. Но с его чрезмерной чувствительностью ему будет трудно проложить себе дорогу в жизни. Порой мне кажется, что суровое воспитание, вроде того, что ты практикуешь у себя на острове, пошло бы ему на пользу. С братскими чувствами, Марс. Дорогой Марк Аврелий, сначала мне хотелось бы убедить тебя в том, что телесные изменения дают огромные преимущества. А что касается риска, то я осознаю его. Но потерять в пути нескольких подданных — это не смертельно. Зато новые тела накрепко привязывают их к дому. Ведь они своим видом напоминают уродцев из опасных зараженных зон, и никто не захочет иметь с ними дело. Такие создания не смогут прижиться среди населения зоны. Кроме того, приобретая столь пугающий облик, солдаты позволяют мне без труда терроризировать детей и удерживать их от любых попыток к сопротивлению. Они также могут служить моим, если пожелаешь, твоим интересам, там, где я хочу установить закон Юпитера. Что же касается твоего внука, можешь отдать его мне, когда захочешь, я с удовольствием его вышколю. К тому же он мог бы сохранить свое имя, ведь хотя в ту пору оно было нераспространенным, имя все же латинское. Твой верный друг Юпитер. Дорогой Юпитер, в моей семейной жизни произошло несколько событий, о которых мне нужно тебе рассказать. Дипломат, он же поэт, вернулся и даже остановился у меня на несколько месяцев к величайшей радости своего сына, в котором я уже начинаю сомневаться. Наконец, в один прекрасный день дипломат снова уехал. От имени АНСЗ он занимается гуманитарной помощью населению, остающемуся в зараженных зонах. Не думаю, что он вернется живым, но главная новость последних дней состоит в том, что моя дочь забеременела. Согласно новым законам, она должна будет либо сделать аборт, либо отказаться от одного из своих детей и отдать его в дом. На самом деле она не осознает этого, полагая, что я воспользуюсь своей властью и для нее сделают исключение. Но я хочу быть образцом честности и при этом хочу избавиться от ее отпрыска, недостойного, на мой взгляд, принадлежать к нашему роду. В его жилах течет слишком много поэтической крови. Поэтому я решил, что ты сможешь стереть автобиографическую память Агриппы, так как уверен, что иначе она его не отпустит. Со своей стороны, я уничтожу все материальные доказательства существования Мето, которого собираюсь доверить тебе, но это ты, должно быть, и так понял. С братскими чувствами, Марс. Дорогой Марк Аврелий, я в твоем распоряжении и готов позаботиться о твоей дочери и твоем внуке. Ты не пожалеешь об этом. С братскими чувствами, Юпитер. Дорогой Юпитер, Вопреки всем ожиданиям, поэт вернулся. Но не беспокойся, опасаться нам нечего, поскольку я придумал на всякий случай свою версию событий. Я сказал, что Агриппа попала в автомобильную аварию, Мито скончался от полученных травм, а у моей дочери возникли серьезные провалы в памяти. Так, например, она совершенно не помнит о сыне. После своего возвращения мой зять часто пишет в тетрадях какую-то ахинею. Слуга донес, будто видел, как он плачет. Думаю, надолго он здесь не останется, так как Агриппа не узнает его, а сам он почти не занимается своей дочерью. Бедняга мучается чувством вины. Но вернемся к моему внуку. Ты сообщаешь, что он уже несколько раз побывал в холодильнике. Я же говорил, что он упертый. Такой же идеалист, как и его отец. Поосторожнее с ним. Идеалисты самые опасные. Марс.